Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Таус Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы мы могли постараться ответить на любой вопрос атеиста, который нам поставят. Мы очень рады, когда на связь выходят атеисты, но бывает так, что верующие люди какой-то вопрос услышали от атеиста, затрудняются на него ответить или что-то запинает, что-то им мешает радоваться в Боге. Ну что ж, тогда выходите с нами на связь и задавайте эти вопросы. Так, бывает, что люди говорят, что их удерживает от обращения или, наоборот, их веру разрушает то, что кто-то не ответил на их вопросы. Ну вот я здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы как раз. И их можно нам прислать на Viber и WhatsApp по телефону плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Можно также оставлять их на нашем сайте. Там с удобством можно слушать на нашем сайте Theos FM. И там можно оставлять и комментарии, мне перешлет. Можно оставлять и в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте в трансляциях. И можно присылать их мне напрямую на адрес asksergeysobachka.list.ru. asksergeysobachka.list.ru. И мы ждем ваших вопросов атеиста. Так, и я напомню, это тоже важно, что и наша программа, наша радиостанция в целом, и вот эта конкретная передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей. И мы выживаем благодаря тому, что вот есть люди, которые нам из... которые нас слушают и которые нам присылают свою поддержку. И мы им очень благодарны. То есть вот то, что эта передача выходит, то, что люди могут задавать свои вопросы, получать ответы, это заслуга тех людей, которые нас поддерживают, и мы рады даже очень небольшой поддержке. И как ее оказать, вы можете поддержать радиостанцию в целом через наш сайт Theos FM, и можете поддержать вот конкретно эту передачу. Для этого нужно набрать радио Theos Худиев, радио Теос Худиев в любом поисковике, и первая же строчка будет страничкой вот конкретно этой передачи на сайте радио Теос. Так, и вот у нас уже появились сообщения. Станислав, объявлять современного человека конечной целью тонкой настройки Вселенной, значит, заявлять о конце эволюции. Для этого у вас нет никаких оснований. Чего вы взяли, что эволюция закончилась? Ну, эволюция в том виде, в котором ее описывают до сих пор, она действительно закончилась, потому что двигатель эволюции — это биологическая эволюция, это конкуренция за еду и самок в условиях ограниченных ресурсов. То есть для того, чтобы обеспечивать выбраковку эволюционно, так сказать, неудачного материала, должно существовать давление, должна существовать конкуренция, должна постоянно существовать битва за ограниченные ресурсы. И человек не находится сейчас в ситуации битвы за ограниченные ресурсы. Сейчас эволюция, вот я имею в виду биологическая эволюция. Биологическая эволюция человека, она не происходит, потому что человек, который рождается с какими-то, ну, предположим, неудачными генетическими вариациями, он не так быстро бегает, у него не такие крепкие зубы, у него там наследственные болезни. Он в условиях нашей технологической цивилизации может жить долго, счастливо и оставить потомство. Поэтому эволюция, она, вот биологическая эволюция человека, она не происходит, потому что эволюция предполагает, что вот есть острая конкуренция. Кто смел, тот и съел. Кто быстро бегал, тот оставил потомство. А кто не быстро бегал, того съели. И сейчас этого не происходит. Но когда мы говорим об аргументе о тонкой настройке Вселенной, оно вообще не имеет отношения к тому, что эволюция завершилась или нет, она имеет отношение к тому, что жизнь может существовать во Вселенной, только если эта Вселенная очень тонко настроена, там физические постоянные, они находятся в очень-очень-очень узком спектре значений. Иначе Вселенная не могла бы существовать. Вернее, Вселенная бы существовала в каком-то виде, жизнь не могла бы существовать во Вселенной. И это указывает на то, что необходимые условия для развития жизни были созданы задолго до того, как эта самая жизнь появилась. Лена, приведите мне объективные доказательства того, что голая обезьяна под названием человек более ценна, чем любое другое живое существо. Глупые демагоги о том, что у вас есть опыт, оставьте дурачкам, которые вас серьезно воспринимают. Так, понимаете, ценность — это ценность предполагает некую личность, которая оценивает. Вот ценность, она является неким решением, что для меня это ценно. Вот если мы считаем, что Бога никакого нет, что, как сказал драматург известный, все зарабив не Бог, а обезьяна, тогда понятие ценности, оно вообще не имеет смысла. Нет, не существует никаких объективных ценностей, не существует объективной морали, не существует... Понятие ценности, оно вообще бессмысленно. И сказать, это обладает ценностью, в такой мере без Бога значило бы просто, ну, мне это нравится. Для меня обладает ценностью, там, не знаю, ну, хорошо сваренный плов. Вот он мне лично нравится. А для других людей он не обязан обладать ценностью. А кто-то может вообще этот плов смотреть на него не хочет. В мире без Бога каких-то объективных ценностей не существует. Другое дело, что никто из нас в таком мире не живет. Даже атеисты в таком мире не живут. Атеисты неизбежно говорят о том, что они верят в существование ценностей и о том, что они верят в существование обязательств. Как только заведете разговор... Ну, я, естественно, не скажу за всех атеистов, они все разные. Но вот очень часто я сталкиваюсь с этим, это, как правило, что у людей есть какие-то там политические убеждения, у людей есть какие-то нравственные убеждения. Они кого-то порицают, там, на кого-то негодуют. А это все имеет смысл только в том, что существует объективная ценность. И человек обладает ценностью. То есть мы все по умолчанию всегда исходим из того, что ценности существуют, и что человек обладает ценностью. И как только мы пытаемся отрицать это, мы впадаем немедленно во внутреннее противоречие. Станислав, согласно библейской доктрине, абсолютно благой Бог создал материальный мир, включая человека, не из себя самого, а из ничего. То есть ничто – это то, чем абсолютно благой Бог не является. Его полная противоположность или абсолютное зло. Таким образом, первопричиной зла сам же Бог-творец и является. Никакая концепция религиозно понимаемой свободы воли такую изначальную предопределенность библейской доктрины спасти не может, не отвалить больной головы на здоровую. Ничто не является злом. Ничто не является ничем. Понимаете? Ничто – это не какая-то субстанция, из которой Бог творит мир. Это просто ничто. Когда мы говорим, что Бог сотворил мир из ничего, мы не имеем в виду, что ничто – это какой-то материал, что это какой-то пластилин, из которого Бог лепит мир. Ничто – это именно ничто. Это полное небытие. Поэтому ничто не является злом, оно не является добром, оно вообще ничем не является. Поэтому оно не является также абсолютным злом. Абсолютного зла не бывает. Зло – это некая порча. Вот как дупло в зубе там, или дырка в штанах. Зло – это дыра отсутствия там, где должно быть некое благо, там, где должно быть некое добро. И поэтому ничто, из которого Бог творит мир, оно никоим образом не является злом. Вот, значит, политические комментарии, вопросы я просто не буду рассматривать. В данном случае выступаю не в роли политического комментатора, так что, пожалуйста, все же давайте сосредоточимся на теме нашей передачи. Игнат пишет. Я высылал вам материалы Яна Стивенсона. Это крупный американский ученый, большую часть жизни посвятивший изучению реинкарнации. В течение 40 лет доктор Стивенсон исследовал детей, спонтанно вспоминавших свои прошлые жизни. По При этом воспоминания имели фактические подтверждения. Ученый доказал, реинкарнация существует, свидетельствуя тому более 2000 зафиксированных им случаев, когда люди вспоминали свои прошлые жизни. Также задокументированы свидетельства реинкарнации из документальной книги из «Адвокат тонкого мира». В ответ ни ответа, ни привета. Знаете, Игнат, я не вижу это у меня в почтовом ящике. Не могли бы вы мне их прислать на asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская Y. Ну, будем, конечно, я их, конечно, с удовольствием рассмотрю, эти данные, которые вы предлагаете. Другое дело, что, пока что это меня не впечатляет. Другое дело, что давайте, конечно, пришлите их, посмотрю подробно. Так, зачем Богу, если допустить, что он существует, нужно, чтобы в него верили? Почему это его так заботит? Потому что Бог нас любит и хочет привести нас к жизни вечной и блаженной. Эта вечная и блаженная жизнь, она состоит в общении с Богом. То есть вообще цель нашего создания в том, чтобы мы были приобщены тому вечному благу, которым является сам Бог. То есть Бог нас творит из чистой щедрости для того, чтобы разделить с нами ту вечную радость, вечную любовь, вечное общение, которым обладает он сам, как Святая Троица. То есть Бог нас творит из чистой щедрости, и мы, будучи созданы свободными, злоупотребили этой свободой, отпали от Бога в грех. И вот Бог желает нас вернуть к нашему единственному счастью, к общению с собой. Поэтому Богу и нужно, чтобы мы обратились к Нему, потому что Он нас любит и желает, чтобы мы обрели вечное счастье, для которого Он нас и создал. Герои Великой Отечественной войны, которые полагали душу свою за друзей своих, были в большинстве своем атеистами и, значит, попали в ад. Не видите ли вы тут некоторого противоречия? Ну, во-первых, нужно разделять две разные вещи. Признательность человеку за его какие-то гражданские подвиги и добродетели и обетование вечного спасения. Герой и святой – это две разных категории людей. Понимаете? Из того, что человек совершил героический поступок, лишивший жизни, спас своих товарищей там, в бою, в общем, еще какую-то проявил несомненную доблесть, не следует, что он святой, не следует, что он на небеса попал. Понимаете? Немножко разные вещи. Мы можем признавать добродетель, в том числе выдающуюся добродетель, в неверующих людях. Это и Священное Писание говорит о том, что там есть примеры добродетелей неверующих людей. Мы за эту добродетель должны быть благодарны. Мы можем таким людям и должны ставить памятники. Мы должны в рамках, вот как страна, как общество, мы должны признавать их выдающиеся заслуги и вечно быть им благодарными. Однако, понимаете, вечное спасение – это не орден. Это не орден. Человек обретает вечное спасение не в награду за какие-то гражданские добродетели. Всегда есть соблазн смешать христианство и то, что называют гражданской религией. Что сказать, что те, кто сражались за нашу страну, они точно попали в рай. Но это не факт. Кто-то попал, кто-то нет. Что касается того, что все были атеистами, нет, вы знаете, по данным сталинской переписи населения, там что-то 70%, ну какой-то высокий, я сейчас не вспомню. Знаете, я вот на днях закончил читать книгу историка Олега Хлевнюка о Сталине. И в сталинскую эпоху перед войной в переписи большинство людей себя назвали верующими. При том, что политически был свиреп антихристианский режим, там было убито просто физически уничтожено большое количество духовенства и богочестивых мирян, и власти ни минуты не скрывали свои свирепые враждебности к церкви. Большинство людей себя называли верующими. И говорить о том, что вот там, в атаку все шли атеисты, я думаю, что какая-то часть была атеистами, наверное. Какая-то часть была именно там горячими приверженцами советской идеологии. Но говорить о том, что вот большинство нет. На тот момент даже вот то, что люди сообщили данные такие переписчикам о себе, что они были верующими. Поэтому говорить о том, что вот там на войне у нас сражались сплошь атеисты, это было бы неверно. Вот так. Еще одно сообщение. Просто она довольно длинная, я попробую как-то его кратко подытожить. Вы ссылаетесь на сознание, как на свидетельство того, что материализм не может объяснить мир. Но что произойдет, когда наука наконец объяснит феномен сознания, как она объясняла другие феномены смысл сообщения просто довольно длинный, он такой, что наука объясняла все тайны до этого, которые вот были, на которые ссылались религиозные люди. Вот мы теперь знаем, что молния — это не гнев Зевса, это атмосферное электричество. И мы понимаем, что ничего сверхъестественного в молнии нет. Сознание — это тайна пока что не раскрытая наукой, но наука все тайны раскрывала, почему вы считаете, что это не раскроет? Ответ такой, потому что проблемы носят не научный, а философский характер. То есть вообще наука, она не связана с материализмом. Наука и материализм лежат в разных плоскостях. Наука исследует материальную вселенную. Наука в своем методе рассматривает именно материальный мир. Наука нам не говорит о том, существует ли что-то за пределами материи. Наука добывает данные, которые указывают на это. Да. Наука исходит из предпосылок, которые указывают на то, что материя — это не все. Но сама по себе наука исследует именно материальную реальность, и она не сообщает нам ничего там о чем-то за пределами этой реальности. А материализм — это представление о том, что ничего, кроме материи, не существует. И вот существование человеческого сознания является проблемой для материализма. И проблема там связана не с тем, что у нас недостаточно научных знаний, а с тем, что вот материализм — это, в принципе, такая доктрина, которая говорит о том, что все события в мире определяются движением материи. То есть материя, она движется по определенным неизменным законам природы, и любые события во Вселенной определяются движением этой материи, в том числе ментальные события, в том числе все наши акты мышления и произволения определяются движением материи в коре нашего головного мозга. Движение — это очень-очень сложно, там 10 миллиардов нейронов, между ними какие-то очень сложные связи, но это чисто материальное явление, которое управляется теми же законами природы, что и все остальное. Как сказал очень хорошо это сформулировал Стивен Хокинг, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Вот. То это значит, что если материализм верен, то не существует свободной воли, и непонятно, как в рамках материализма мы могли бы описать субъективный опыт квали и интенциональность, то есть свойство сознания быть обращенным на что-то. И само по себе мышление, потому что мышление неизбежно предполагает абстракцию, она предполагает также и свободную волю. И наука эту проблему не решит, потому что это не научная, а философская именно проблема. Видел пост в интернете, где женщина возмущалась, что отдала игрушки ребенка в церковь, а потом обнаружила их в интернете на доске продаж. Ну, в принципе, в чем ужас? Потому что допустим, вот какие-то дорогие игрушки, к примеру, такие, которые можно продать, в принципе. Вы отдали это в церковь. В церкви нужны деньги для того, чтобы нести свое служение, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы отапливать помещение. Если церковь захотела, там люди в церкви захотели превратить эти игрушки в деньги, ну, значит, такая у них возникла нужда. Собственно, в чем проблема? Максим, в чем, на ваш взгляд, преимущество христианства над язычеством? Как им это объяснить? Они давят на том, что нам навязали еврейские сказки. Преимущество христианства над язычеством в том, что христианство истинно, язычество ложно. Достаточно очевидно и просто, что христианство описывает реальность. Христос действительно воскрес из мертвых. Мы действительно сотворены Богом. Мы действительно все явимся на суд Божий. Это реальность, с которой мы неизбежно столкнемся, верим мы в нее или нет. Язычество – это то, что выдумано людьми, и причем сами язычники не могут не знать, что это точно выдумано людьми. Потому что, я понимаю, язычники там тысячу лет назад, ситуация, когда им еще не проповедано Евангелие, они искренне верят в своих языческих богов. Они не знают о том, что существует большой мир за пределами их деревни. В их деревне все всегда верили в этих языческих богов. А о существовании других деревень, они... Ну, в соседних деревнях примерно те же боги. А вот сейчас, когда человек знает, что существует огромный мир, и у всех языческих народов совершенно разные языческие боги, естественно, возникает вопрос, эти языческие боги, они существуют на самом деле? Вот какой-нибудь Перун, например. Если этому Перуну помолится, например, не знаю, афроамериканец, Перун его услышит? Или Перун ему скажет, слушай, дорогой, у вас там свои должны быть какие-то боги, вот у ваших там африканских, у твоих африканских предков, а меня-то с этим не беспокоит. Ты, пожалуйста, к своим там богам обращайся. Понимаете, то, что существует на самом деле, существует для всех. Если существует Перун, то Перун существует для всех народов Земли. И мы тогда спросим, ну, а как вот Перун, он на самом деле? Если он на самом деле, ему помолится африканец, а Перун его услышит? И это одна проблема. А другая проблема, откуда вам известно то, что, как вы утверждаете, вам известно о ваших языческих богах? Мы, собственно, христиане, можем предъявить источники нашей веры. Почему мы верим в то, во что мы верим? С язычниками язычество – это новодел, то есть, ну, естественно, это новодел, претендующий на то, что это какая-то сказочная седая древность, но это новодел, потому что в славянском мире, по крайней мере, у нас язычество утрачено, у нас нет живой традиции язычества. В России язычество выжило у некоторых финно-угорских народов, оно выжило у... Ну, у некоторых не славянских народов России, но, опять-таки, в каком виде оно выжило? Потому что язычество, оно смешивается, там же догматики нету, в современном мире оно смешивается с нью-эйджем, с эзотерикой, с оккультизмом и с чем угодно еще. И поэтому понять, а насколько аутентичное язычество вам будут предлагать современные язычники, даже если есть непрерывная традиция, у некоторых народов есть, это понять невозможно. Потому что опять-таки, мы же не живем, это не люди, которые живут в изолированной деревне, где они там своим богам языческим молятся, это люди, у которых в кармане такие же точно смартфоны с выходом в интернет, люди, которые подключены к глобальной сети, и люди, которые, воззрение которых формируется под влиянием всего этого огромного мира. То есть всегда нужно спросить, ну вот вы верите в то, что ваши боги существуют на самом деле, откуда у вас там такая информация? Там германским язычникам им немножко легче, потому что был такой Снорри Стурлусон. Вот Снорри, он был христианин, но он записал языческие предания там, старшую мачу Эдду своего народа, и благодаря этому они до нас доехали. Но они доехали именно как памятник литературы, потому что, опять-таки, как живая традиция, германское язычество не выжило. Там были попытки его возродить там, в эпоху нацизма, Но опять-таки это был новатив. Самое древнее язычество, которое есть в Европе, это язычество кельтское, это друиды, это вот те люди, которые в таких красивых белых балахонах совершают служение около развалин Стоунхенджа. И этому язычеству там что-то порядка 200 лет. Это вот самое древнее язычество в Европе. Там его создал какой-то валлийский национальный деятель, который очень был сердит на англичан, которые подавляли валлийскую культуру, и он решил возродить древнюю валлийскую религиозность, которую он все-таки с нуля придумал, потому что у него никакого валлийского язычества на тот момент живых не было. То есть язычество – это неизбежно какой-то новодел. Это неизбежно фантастика, восходящая по большей части к 90-м годам 20 века, но в России, я имею в виду. В Западной Европе, ну, может, оно чуть старше. Там вот вся эта вика, все эти штуки пошли где-то, ну, с конца 60-х. Ну, отдельные энтузиасты язычества, ну, это, может, начало 20 века, там, Пелесова книга, все эти тенденции к возрождению язычества, которые в свое время оседлал германский нацизм. То есть язычество, оно, попросту говоря, неистинно. Оно придумано недавно. Поскольку неоязычники у нас часто ссылаются там, на русскость, вот христианство – это что-то еврейское, на это им надо сказать, что, дорогие друзья, никогда не было никаких русских язычников в истории. Не было. Вот такой исторический факт. Точно так же, как не было языческих англичан, или языческих французов, или языческих испанцев. Русские, как некая общность с самоназванием «русские» и говорящие на славянском языке, она формируется только после крещения Руси. Вот те русские, которые являются предками современных украинцев, русских и белорусов, Киевская Русь, вот люди, которые себя называют русскими, которые говорят, наша русская земля, мы здесь живем, мы русские люди, это люди, которые появляются как народ только после крещения уже. То есть до крещения в договоре Олега с Византией мы читаем имена мат рода русского, послы и купцы. И дальше идут скандинавские имена. То есть вот это дохристианская Русь – это некая группа скандинавского происхождения, которая берет дань с разнообразных племен, как славянского, так и неславянского, там, финно-угорского происхождения. На момент этого самого договора Игоря с Византией, это, по-моему, 948 год, мы никакого русского народа еще не наблюдаем. Мы наблюдаем некую группу скандинавов, которые берут дань с славянских и неславянских племен Восточной Европы. Русский народ как общность с определенным самосознанием, как общность, которая говорит на одном языке, которая себя осознает в качестве народа, в качестве общности, она возникает только после крещения. И, ну, в общем-то, в момент крещения, то есть христианизация и формирование русского народа, это, собственно, один и тот же процесс. Поэтому можно говорить о языческих славянах, можно говорить о языческих финно-уграх, можно говорить о языческих скандинавах, из которых потом образовались русские. Вот наш народ потом из них сложился. Но говорить о том, что были языческие русские, невозможно. И мы тут совершенно не уникальны. Точно так же, как не было языческих англичан, например, никогда. Были различные там германские племена, которые были языческими, и они там мигрировали на территорию британских островов из континентальной Европы, они там частично порезали, частично ассимилировали местных жителей кельтского происхождения. Когда мы наблюдаем уже некую общность с самоназванием англичане, некий английский народ, это уже народ христианский. Это уже происходит после крещения. С французами то же самое, с испанцами. То есть большинство народов Европы, они формируются как народы уже в христианскую эпоху. Поэтому говорить о том, что хитрые евреи навязали русскому народу там свою религию, ну, это невозможно, потому что русский народ образовался как таковой, как один из результатов крещения. Значит, Невзоров сказал, Андрей Невзоров сказал, что первые христиане были людьми крайне дремучими, без какого-либо критического, скептического или аналитического мышления. И можно было впаривать абсолютно все, что угодно. Вы можете это опровергнуть. Вы знаете, мне кажется, что Невзоров – это немножко, как вам сказать… Ладно, не буду я говорить, что я думаю о критическом, скептическом или аналитическом мышлении Невзорова. Но, понимаете, в древности люди не были глупее, чем сейчас. Вот ни разу. Представление о том, что в древности люди были глупы, оно не выдерживает ни малейшего знакомства с источниками. А мы сейчас пользуемся интеллектуальным наследием древности. Вот прямо сейчас. В древности не было технологий. В древности люди имели гораздо меньше знаний и мира. Но и ничуть не были глупее. В древности люди отлично знали, например, что воскресение из мертвых – это очень серьезное нарушение обычного хода вещей. Это что-то такое, чего обычно не бывает, и это поразительное знамение, что это что-то такое, что все меняет. И надо сказать, что как раз люди принимали решение, хорошенько его обдумав, в том числе в древности. С аналитическим и критическим мышлением в древности у людей как раз было лучше, чем сейчас. Поэтому у людей хуже было с технологиями, это да. У людей хуже было со знаниями о природном мире, это да. Но люди не были глупее. Современная логика разработана уже Аристотелем. Сейчас вот я не уверен, что там тот же Невзоров, он себе представляет, чем она состояла, но люди, там тот же апостол Павел был очень образованным человеком, и говорить о том, что вот первые христиане, у них не было критического, аналитического мышления, ну, это просто человек не в курсе. Просто не в курсе. Во втором поколении христиан уже появляются там христианские апологеты, которые спорят с греческими философами и спорят на их языке. Это образованнейшие люди эпохи. Там споры велись на уровне, который там большинство современных наших антиклерикалов просто не поймет. Поэтому, понимаете, в том, что касается знания о природном мире, в том, что касается технологий, конечно же, у людей всего этого не было. Но в том, что касается критического аналитического мышления, люди отлично мысли, они не были глупее, чем сейчас. Ну, смотрите, в 20 веке людям впарили коммунизм. В 20 веке людям впарили национал-социализм. В 21 веке, вот прямо сейчас, людям впаривают гендерную идеологию. То есть людям говорят, что там можно переделать мужчину в женщину, там и наоборот, если там что-то отрезать, а что-то пришить. И это принято в качестве официальной идеологии. Что, люди умнее стали? Да расскажите об этом людям первого века. Они на вас изумятся чрезвычайно, скажут, ну, дошли же люди до такого сумасшествия. Чтобы говорить о том, что люди стали умнее с древности, знаете, нужно не знать историю 20 века, и нужно за текущими событиями не следить. Люди не стали умнее. У людей стало больше знаний. Вот это да, это мы можем сказать. Люди знают то, чего не знали люди в древности. У людей стало гораздо больше технологических возможностей. Это да. Но что люди там стали умнее, это не так просто. Очевидно, не так. Сейчас люди проявляли в 20 веке и проявляют сейчас поразительно легковерие, когда речь идет о светских идеологиях. Эльдар, вы просите показать вам детей, которые помнят прошлые жизни, владеют языками, но не можете представить Иисуса во всей красе, его участие в жизни алкоголика и наркомана, хотелось бы увидеть непосредственно Иисуса, Бога. Как вы желаете увидеть этих детей? Но только последних увидеть можно. Что насчет Иисуса? Пруфы его участия в вашей жизни. Какие бы пруфы вас устроили? Понимаете, в чем дело? Я начинаю даже не с участия в жизни, потому что всегда очень трудно поделиться субъективным опытом. Я не отрицаю, что личное свидетельство – это важно, но, не знаю, мне вот как-то трудно делиться, там, молчи, скрывайся и таи. Но я главным образом это упираю не на личное мое свидетельство, не на то, что я пережил лично, а на то, что у нас есть надежное свидетельство о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Надежные исторические свидетельства. У нас есть свидетельство о том, что там Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. У нас есть свидетельство того, что там Афины пошли войной на Спарту. У нас есть историческое свидетельство того, что Христос воскрес из мертвых. Что касается нам, если вы говорите, что дети говорят на каких языках, которых они не знали, ну, предъявите нам этих детей. Сейчас у нас в каждом смартфоне камера. Предъявить нам тибетского ребенка, который обратится к нам по-русски и скажет нам по-русски, что вот да, вот помню, был я в прошлой жизни своей купцом первой гильдии Иваном Петровичем Сартюковым, вот я там-то жил, вот, кстати, я там-то закопал кубышку, ну, да, давайте, это же нетрудно все сделать. Поэтому хотелось бы, конечно, эти свидетельства исследовать. Другое дело, потом возникнет вопрос, как мы их интерпретируем. Но пока что интерпретировать нечего. Так, я боюсь, что Роман постоянно нам пишет о том, что вот опыт свободной воли означал бы, что есть машина времени, на которой я могу вернуться в прошлое, удостовериться, что я могу поступить иначе. Не имеет отношения. Опыт свободной воли совершенно не требует путешествия во времени. Вот прямо сейчас я принимаю решение. Мы можем радоваться своим решениям, можем о них сожалеть. Зря я так поступил. Вот заходишь на Яндекс.Маркет, там человек пишет, я купил этот товар, об этом теперь сожалею. То есть человек понимает, что он поступил по свободной воле своей. Он теперь сожалеет об этом. Или наоборот. Хорошо, я тогда поступил так, а не иначе. Вот сейчас я оглядываюсь, я понимаю, что я правильно поступил. То есть, конечно же, мы переживаем наш выбор как свободный. Евгений, то, что наука не объясняет сознание, это ваш невежественный бред. Объясняет не плохо сознание, функция мозга, это масса подтверждений. Ну, как вам сказать? Ну, погуглите hard problem of consciousness, например. И там все философы, в том числе материалисты, признают, что это такие hard problem, то есть что это пока что представляет для них проблему. Что у них, они там бьются над этой проблемой, но не очень успешно. И эта проблема, она не может быть решена. И, знаете, вот Томас Нагель, например. Томас Нагель, он атеист, он американский философ. И он пишет, что современная материалистическая неотравинистская картина мира, она практически, очевидно, ложна, потому что она не объясняет феномен сознания. И Нагель, он все-таки признанный философ, он атеист, он ни разу не христианский апологет. И я не думаю, что Нагель несет невежественный бред. Александр, почему церковь нарушила заповедь, молясь, не говорите лишнего, как язычники, заставила тома молитв, которые приходится читать десятки минут и часы. Понимаете, Александр, язычники считали, у них было такое вот представление об отношениях с божествами, что богов можно принудить, что богов можно достать, что можно манипулировать богами при помощи тщательно подобранных молитвенных формул. Именно это Христос и порицает. Что касается готовых, составленных молитв, то Иисус молился готовыми молитвами, но он молился псалмами. У нас есть свидетельство того, что там и воспев пошли на гору Елеонскую, там поют они при этом псалмы. Это такая иудейская традиция. На кресте Иисус зывает Бога словами из псалма. «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть Иисус уже пользуется молитвенником того времени, то есть псалтырью, и церковь, следуя в этом отношении за Иисусом и апостолами, она также слагает молитвы. Ну и более того, как только вы начинаете молиться вместе, как только вы начинаете как-то встречаться вместе, вот какое-то возникает молитвенное собрание регулярное, у вас неизбежно возникают какие-то готовые молитвенные формулы. Неизбежно, это ничего с ним не сделаешь. Даже если люди сознательно пытаются этого не делать, у них неизбежно возникают какие-то, ну, хотя бы гимны, которые они поют вместе. Эти гимны уже готовые, и они находятся в толстом сборнике. Ничего с ним не сделаешь, и не надо ничего делать. Потому что это неизбежное проявление общинной молитвы, то, что эта молитва, она облекается в какие-то готовые формулы. Роман, я уже говорил о том, что ощущение своей мозговой активности как причины неких решений никоим образом не означает ее свободы. Свобода была бы только в том случае, если бы эта мозговая активность в абсолютно идентичных условиях была бы способна протекать разными способами. Ну вот мы непосредственно переживаем, что она способна протекать разными способами. Понимаете, мы в состоянии отличать наши решения от того, что происходит помимо нашей воли. Вот люди могут сожалеть о своих неправильных решениях. Даже таких глупых, таких бытовых решениях, как, ну, не так деньги потратил. Не ту вещь купил. И человек понимает, что да, вот мне надо было поступить иначе. И ему в голову не приходит сомневаться ни на минуту, что он мог поступить иначе, что ему следовало поступить иначе. Как только мы... Понимаете, материализм, он просто рассыпается, как только мы пытаемся его рассматривать. Вы не пытаетесь доказать, что у нас нет свободной воли. Но мы уже говорили об этом. Если у меня нет свободной воли, зачем вообще ко мне тогда обращаетесь? Я же буду придерживаться тех убеждений, которые сварились в моем мозгу в результате предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Вы что, хотите, чтобы я попер против законов природы? Если более всего, Алим, если более всего Бог любит детей, зачем он убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев? Первенцев он погубил, потому что Бог есть податель жизни, и все живые, и дети, и скоты, кто угодно, живы только исключительно по его дару. И этот дар может быть отозван. И один из уроков исхода – это то, что Бог, а не египетские боги, обладает властью над всем миром. И все, что мы обладаем, в том числе и наша жизнь, является его даром. Любовь же Бога ищет нам вечной жизни и вечного спасения. И ищет нам всем. И Бог отзывает нас из этой жизни тогда, когда это для нас лучше всего – и когда это наиболее соответствует его планам, когда это лучше для нас всех. То есть физическая смерть не является концом существования и менее всего является там абсолютным злом. Физическая смерть не является абсолютным злом. Она является абсолютным злом только если мы считаем, что человек просто прекращает существовать в момент смерти. Поэтому люди все умирают в результате греха рано или поздно. Бог желает нас привести к вечной жизни. Для того, чтобы привести нас к вечной жизни, Бог действует в истории. Бог действует в истории, в частности, иногда отзывая у некоторых людей свой дар жизни. Поэтому все это является частью его любящего замысла. Подробный разбор нейрофизиологом вашего бреда помышления найдете здесь, ссылка. Ну, хорошо, спасибо, я посмотрю. Так... объясните, как можно вообще всерьез воспринимать софиста, который, несмотря на многочисленные замечания бредовости того, что он несет, продолжает упорно нести свое. Ну, как вам сказать, просто объявлять речь оппонента бредом, это не аргумент, скажем так. Борис, кто или что в вашем понимании Бог-Отец? Это какая-то разумная энергия вне Вселенной, почему она не явит себя в материальной форме? Бог находится вне Вселенной, и Бог, наверное, неверно описывает как энергию, потому что Библия описывает его в личностных образах как отца, создателя, супруга, судью, царя. То есть поскольку человек создан по образу Божию, Бог каким-то образом напоминает человека, Бог личностен. Это не энергия именно, а не сила, это личность. Почему Бог не явит себя, так Бог явил себя. единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. То есть Бог явил себя в лице Иисуса Христа. Так. Человек с ником «Адский сатана» спрашивает, посещал ли я храм вооруженных сил. Нет, не посещал. Если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Собственно, цель Бога в человеческой истории, чтобы рай наполнился святыми. И пока мир приносит Богу святых, мир существует. И поэтому Бог отлагает страшный суд ради тех святых, которые живут, ради тех грешных людей, которые обратятся и сделаются святыми, ради тех святых, которые еще имеют родиться в будущем. Почему Иисус, обращаясь к иудеям, говорит «ваш отец – дьявол»? Он говорит это даже не к иудеям вообще, он говорит это именно к тем, кто противится его проповеди. Там они все иудеи, включая самого Иисуса. Там никаких не иудеев нет вообще в этом диалоге. Поэтому ваш отец Ел относится не к иудеям, как к вероисповеданию или к народу, а конкретно к этим людям, которые противятся Богу, но при этом претендуют на то, что они ему служат. И это грозное предостережение, оно относится ко всем, кто вид имеет благочестие, но на самом деле противится Богу. То есть там это на самом деле не про иудеев, это про тех, кто противится Богу в любом поколении. Так, опять политические комментарии, я не буду этим заниматься. Мышление в диалектическом материализме – это способ движения высокоорганизованной материи. Хватит вам ссылаться на Докинза и других стихийных механицистов. Простите. Но вы вот сами пишете, что движение – это способ движения высокоорганизованной материи. Это движение подчиняется закону природы? Если оно подчиняется законам природы, оно уже не допускает свободной воли. Так. Павел Ефимович, вы скромно считаете, что те, кто не верят в православие, это миллиарды, заблуждаются. Вам не кажется, что это вредит вере, и нужно создавать единую религию? Ну, хорошо, вот мы создадим единую религию, у нас будет клуб исповедников единой религии, и все остальные миллиарды будут не разделять этих наших убеждений. И точно так же мы будем считать, что они заблуждаются. Все попытки единой религии, они кончались, ну, знаете, как бахаизм создали. Все попытки создания единой религии, они кончаются тем, что возникает у нас вот клуб последователей этой новой религии, ну, у нас еще одна религия в дополнение к уже существующим. Поэтому нужно искать, какая религия истинная, а не что-то новое. Невзоров, безусловно, умнее вам. Умнее вас, и вы не хотите о нем говорить, а вы обычный туповатый пропагандист РПЦ, который боится Невзорова. Ну, как вам сказать? Ну, кто умнее, это такое субъективное мнение. Так, я боюсь, что не успею уже на все ответить. Почему в договоре Руси с Византией IX века до так называемого крещения Руси эти скандинавские послы клянутся богами Перуном и Велесом? Ну, потому что язычники, они клялись богами той местности, где они находились. Это было естественно. Так, тут люди обиделись за Невзорова, говорят, что он очень умный и образованный. Ну как сказать? Ну, не уверен, что я разделяю это ваше мнение. Но я боюсь, что мое время уже подошло к концу. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».